Добрый день. Рад видеть всех и приветствовать, быть на этом месте. Вы, никто не против, если будет музыка играть? Мне тоже нравится. Я что-то новое сегодня попытался сделать, и у меня внутри я хотел бы говорить о законе и благодати. В чем разница? Что случилось с нами и что такого произошло совершенно другого, когда пришла благодать? Давайте коротко помолимся, потому что я чуть-чуть переживаю. У меня есть это внутри. Я увидел это и думал всегда. Мы часто слышим, ты законник, ты не под благодатью. Я всегда думал об этом. Что такое ты законник? Как разграничить этот момент благодати и закона? Где он? Как можно описать, ты законник или ты незаконник? То, что я думаю, что это было от Духа Божьего, Бог положил мне в сердце, я бы хотел передать вам. Давайте коротко попросим Духа Божьего, чтобы Он сделал это. Я знаю, Он через осла может говорить, я не намного лучше, я грешник и оправдан Его просто милостью. Драгоценный Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшнее время, за сегодняшний день, что можем быть на этом месте, можем восклицать, прославлять Твое святое имя и слышать Твое Слово. Драгоценный Дух Святой, мы приходим к Тебе и просим Тебя. Ты вложи в наше сердце то, что Ты желаешь. Скажи, Господи, то, что есть у Тебя, Господи. Мы готовы принимать, мы любим Тебя и благодарим Тебя. Аминь. Давайте откроем первое место. Это Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Интересно, если Бог дал закон через Моисея, тогда получается, когда Иисус пришел, Он сказал, не, все, закон не удел, Он нам не нужен. Все, теперь благодать. Что хочу, то и ворочу. Нет. Давайте мы прочитаем следующее место. Как часто я это слышу. Что хочу, то и ворочу. А что, сидит под телеком, да, смотрит там что-то очень плохое, к нему приходит и обличает. Он, да я не под законом, я под благодатью. Это не благодать. Давайте мы прочитаем следующее место, которое Иисус сказал. Это от Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Еще раз. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Я думал тогда, Господи, если благодать, которую Ты дал нам в Иисусе Христе, почему Ты сразу ее не дал? Зачем нужен был закон до того момента, когда пришел Иисус? И знаете, у меня это не было мое личное откровение, я набрел на это, но мысль эта и как бы все время не давала мне покоя, мне всегда этот вопрос был у меня внутри. То вот к чему я пришел. Через закон Бог показал нам стандарт. Через закон 10 заповедей, которые мы читаем, Бог показал нам стандарт. Его стандарт жизни, Его ведение, Его совершенство, Его святость, Его строгость, Его могущество. Он дал на землю стандарт, и Он был настолько высок, без закона. Помните, Павел пишет такие слова, говорит, не было бы и греха, если бы не было и закона. Если бы тебе никто не говорил, этого нельзя делать, ты бы и не знал, что это неправильно. Ты жил бы и все. Но Бог законом установил стандарт. Великий стандарт. И это был стандарт взаимоотношений с Ним. Если ты хотел прийти к Богу, если ты хотел иметь Его мудрость, если ты хотел хотя бы чуть-чуть приблизиться к Нему, у тебя должен был быть стандарт. Ты не мог по-другому прийти к Нему. У тебя не было на это права. Никакого. Он не будет с тобой разговаривать. Это был стандарт, и он был настолько высок, что никто не в состоянии был исполнить закон. Часто он говорил, по жестокосердию вашему, он дал вам разрешение писать разводное, но это не было его стандартом. Никогда бы ты не узнал высоту, глубину, широту, могущество, святости и красоты Божьей, если бы ты не знал его закона. И что оказалось? Вроде бы хорошая вещь. Это стандарт. Я такой. Я такой. Бог говорит в законе нам, каждому из нас. Он говорит, я такой. Это моя сущность. Я не переступлю. Я не могу. Я не могу по-другому. И когда мы читаем Священное Писание Ветхого Завета, мы видим, сколько народ погибал, не имея в своей жизни тот стандарт. Он оставался бесконечно милостив. И знаешь, что он никогда не переступал этого закона. Это он, это его сущность. Если он говорил для народа Божьего, для всей земли этот стандарт, то он сам был таким. Незыблемым, неизменным. Но в его внутренности, независимо от того величайшего стандарта, которого он имел внутри себя, он имел любовь. Он есть любовь. Он имел любовь к человеку. И он не мог переступить этот стандарт, но и внутри его была та боль. Я бы хотел рассказать его сердце, то, как я его увидел. И он, как бы протягивая руки к человеку, он сделал эту скинию, в которой он ходил рядом с ним. И он не мог переступить стандарт, но настолько хотел быть близко. Вся его сущность, она была направлена к человеку через Моисея, к своему народу. Народ, который он произвел от своего человека, который также поверил Богу, поверил в его стандарт, настолько высокий, настолько величественный. Когда Иисус пришел на землю, люди привыкли, и мы часто, смотрите в свое сердце. То, что я говорю, братцы, я не говорю это для кого-то, для соседа, я говорю это для самого себя. И я знаю это от Духа Божьего. Посмотри в свое сердце. Как часто ты осознаешь свою греховность благодаря его стандарту. Как часто Павел писал, когда он сталкивался с этим стандартом, желая приблизиться к этой величайшей прекрасной личности, он говорит, бедный я человек, уста мои нечисты, кто избавит меня от этого тела смерти, похоти воюет во мне, я пытаюсь это изменить внутри себя, но ничего не могу, не в состоянии. Как часто мы в своей жизни, глядя внутрь себя, мы видим этот огромный, величайший стандарт, но мы не можем к нему приблизиться. Мы не в состоянии. То когда Иисус был на этой земле, глядя на благодать, мы можем увидеть разницу в его жизни. Что же такое благодать? И каким образом этот стандарт Божий не будет больше убивать? Сколько пало людей из-за того, что они просто не могли приблизиться к этому стандарту. Вспомните Синайскую гору. Сколько было побитых камнями. Это был его стандарт. Хотя он любил, хотя он и снисходил, хотя он был в этом коробочке рядом с людьми и пытался их приблизить к своему стандарту. Но никак, ни одна душа. Они могли чуть-чуть, как сквозь тусклое стекло. Некоторые люди, которые были посвящены полностью, которых называли священниками, должны были приносить жертвы, чтобы он их просто не погубил. Это был его стандарт. Он настолько высок. То когда Иисус пришел на землю, они привыкли, мы привыкли в своей жизни, что за грех ты должен терпеть наказание. Мы привыкли в своей жизни, видя этот величайший стандарт, иногда наши руки, они опускаются, и мы говорим внутри себя, да Господи, ну все грешат. Да ну в конце концов. Ну все ошибаются. И где-то внутри мы падаем внутренностью моей. Я знаю, о чем писал Павел. Я знаю, что вы переживаете, и я переживаю внутри себя то же самое. Когда ты снова и снова делаешь какую-либо ошибку, снова и снова ты сделал что-то плохое, и ты это осознаешь, и ты понимаешь: Господи, я устал от самого себя. Я устал. Я устал делать ошибки. Я устал ошибаться. Я устал грешить. Я устал все время проигрывать. Когда Иисус пришел на землю, Он говорил о других взаимоотношениях с Богом. Вот в чем разница. И когда Он говорил, фарисеи, они не понимали. Царь, почему царь? Вот хорошо, Миша вот прочитал это место, да, что они не понимали, они видели в нем врага. Они не понимали безграничную силу его в исцелении и не понимали его внутренности. Что же он принес? Для чего же он пришел? Как часто мы в своей жизни, когда живем на этой земле, кто-то что-то в наш адрес скажет плохое, и у нас внутри наша натура, она другая. Мы сразу реагируем законом. Ах, ты мне так, и я тебе. Вот это закон. Ах, ты мне так, а попробуй, если я тебе так. Я всегда думал: Господи, если бы ты поступал с нами так, где бы мы были? Это закон. Это закон, он живет внутри нас. Не говорите, что баптистские, пятидесятнические, либо какие-либо другие церкви, законники. Наше сердце под законом. Мое сердце под законом. И когда Бог пришел на эту землю и сказал: послушай, оставь, да, мой стандарт сильно высокий, посмотри сюда, посмотри, я здесь, я на этой земле. Давайте прочитаем это место, это от Иоанна 3 глава с 1 по 22 стих. Это длинно, это разговор Никодима с Иисусом, но это примерно показывает наше мышление или мышление Никодима, мышление фарисеев, людей того времени, которые имели стандарт внутри закона, которые не могли понять, что же Христос, для чего же Он пришел, почему Он, а совершенно другой, Он не такой, и они боялись Его. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, то как буду говорить о небесном?» Ключевое слово: рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. В чем? Вот это ключевая фраза благодати. Когда был закон, своими силами люди пытались подойти к его стандарту. И он был дан для того, чтобы мы увидели его величайший стандарт. И мы не могли этого сделать. И тогда Бог пришел на землю. И дальше, если вы будете читать, Он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир», это в 16 стихе, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был». Для этого Иисус говорит: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Уловите эту мысль. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы осудить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить, но исполнить. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Всякий рожденный от Духа есть Дух, всякий рожденный от плоти есть плоть. Очень просто. Если вы начнете смотреть, Он говорит о близких взаимоотношениях. Он не говорит о жертвах приношений. Он говорит, я теперь, я стандарт, и я та жертва. Я проживу эту жизнь святой, на которую вы не в состоянии, и заплачу цену за ваше беззаконие. По одной причине, потому что мой Отец, и все, что я делаю на этой земле, Он воплощение. Это я воплощение Его мечты. Все, что я делаю на этой земле сегодня, я принес вам то, что закон, он остался законом. Стандарт, он остался стандартом. Но я заплачу, потому что он справедлив. Я заплачу за вас. И во всякий момент, когда тебе будет тяжко, когда ты устал, когда ты изнемог, я готов слышать тебя. Я готов принимать тебя благодаря его жертве. Бог, который сказал, я не буду убивать. Я не буду убивать. Я не буду требовать жертвоприношения от тебя. Я не буду требовать, чтобы ты был, как я. Я знаю, ты не в состоянии, но я люблю тебя. Я люблю тебя, я отдаю сына, я плачу цену. Один момент, я хочу быть с тобой рядом. Я хочу быть в скорби с тобой. Я хочу быть в трудности. Я хочу наставить, когда ты не понимаешь. Я хочу быть там, где ты идешь. Я хочу, чтобы моя рука увлекала тебя, и ты услышал все, что я есть, моя сущность. Я хочу подарить тебе. Для этого Сын мой пришел. Иисус всеми словами и часто-часто, говоря это фарисеям, давал это понять. Бог сказал, все, что самое прекрасное есть в моей жизни, внутри меня, это не этот мир, я его имею, и я могу тебе это все дать. Но есть больше, есть намного больше, это тот стандарт. И теперь я не буду с тобой поступать по закону, я буду с тобой поступать по милости и благодати. Даже когда ты изнемог, даже когда ты упал, у тебя не хватило сил, ты ошибся. Ты чего-то не понимаешь, ты не знаешь, куда идти, у тебя не хватает времени. Все, что бы в твоей жизни не было, я хочу знать. Я хочу участвовать в твоем воспитании. И поэтому любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Поэтому, когда Дух Святой, в момент, когда мы осознали, благодаря этому стандарту, 10 заповедям, свою некомпетентность, свое бессилие, свою слабость, свою необразованность, все, что мы есть, мы осознали. И благодаря этому стандарту мы пришли и сказали, Отец, Отец, я не в состоянии. Я не понимаю, как мне исполнить этот стандарт. Я не знаю, как мне жить дальше. Я не знаю, как мне победить тот или иной момент в моей жизни. Я не знаю, как мне быть мудрее. Я не знаю, как мне быть вообще на этой земле. Я не могу взлететь к твоему стандарту. То в этот момент, когда ты это осознаешь, Дух Божий изливается в сердца наши. И внутри нас Он рождает свою часть. Своей любовью. Вот это милость и вот это доброе даяние, которого не имели. Теперь Он не называет нас рабами, но Он называет нас друзьями. Давайте прочитаем следующее место. Написано это к Римлянам, 8 глава, 14 по 16 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Никогда, никогда в истории израильский народ, либо какой-либо другой, не мог сказать «Ава, Отче, Богу». Они знали Его как Сущий, они знали Его как Всемогущий, они знали Его как Бога Саваофа, Эль-Шаддая, воюющего, Они знали Его даже как милующего. Но настолько близко, никто не имел права. За что фарисеи недоумевали, не понимали, такого не может быть. Давайте мы прочитаем это место. Один разговор. Это от Иоанна, 14 глава, 6 по 18 стих. Давайте мы прочитаем все это место. Это ключевое место. Почему? Что разница в законе и благодати? Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Извините, это не то место. От Иоанна, 10 глава, с 24 по 33 стих. Да, это оно, 10 глава, с 24 по 33 стих. «Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли тебе... держать нас в недоумении, если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю Я от Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не за овец Моих, как сказал вам. Овцы Мои слушаются гласа Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя равным Богу». 30 стих. «Я и Отец одно». Вот их мышление. Бог, Он настолько велик, как так какой-то человек может называть себя сыном Бога Всевышнего? Дальше он и пишет: «Я сказал, вы боги». И когда вот представьте, насколько положение человека пред Богом было, насколько низко, и в момент, когда Христос был на земле, какую высоту он, на какую высоту Он поднимает человека? Рядом, близко, сын, самый близкий Богу, нет, ближе, не было и никогда не будет. Настолько близко, что он говорит: «Любовь Моя Духом Святым излилась в сердца ваши». Не просто Бог, который рядом, Он внутри вас. Он сказал: «Я напишу законы Мои». То есть мое сердце, мой стандарт, мою внутренность, мои мечты, все, кто я есть. Я хочу быть близко настолько, что я хочу быть одним. Мы много потом читаем, когда Иисус был на этой земле, Он говорит такие слова: «Я есть лоза, а вы... ветви, и всякую у Меня приносящую ветвь Отец очищает, всякую не приносящую обрезает». Никогда, никогда в истории человечества не было такого и не будет. Мой вопрос сегодня: может ли человек, живя на этой земле, имея то, что сделал Бог для каждого из нас, оставаться под законом? Может ли человек, живя на этой земле сегодня, имея Бога Всемогущего, Который пришел, пострадал, даровал благодать, предложил свои близкие взаимоотношения настолько, что никогда никакому созданию во всей вселенной он этого не делал, может ли он оставаться под законом? Конечно, может. И я с этим согласен. Конечно, может. Может, может, может. Причина, вы со мной? Я надеюсь, вы со мной. Причина, почему человек остается под законом? Потому что он не хочет приближаться к Богу. И уже не вопрос, он не может, нет. Во времена Ветхого Завета он не мог. А сегодня он может, потому что Бог говорит: «Я убивать больше не буду. Я уже заплатил за твои беззакония. Я сам, потому что люблю тебя. И человек остается под законом только потому, что он не хочет приближаться к Богу. Он не хочет приходить и рассказывать все свое сокровенное. Он не хочет отдать каждую частицу своей жизни на его алтарь. Он не хочет принять те сокровища, которые он приготовил для него. Вспомните сатана, когда был низвержен с небес. Его цель, он сказал, я уподоблюсь Всевышнему. Поставлю престол свой с его престолом. Сегодня Бог говорит каждому из нас, хочешь престол рядом с моим? Пожалуйста, я открыт. Я открыт, я не буду убивать. Мое внутренность, мое сердце, все, кто я есть внутри, вот оно для вас. И больше того, я больше в этом заинтересован, потому что люблю вас. Когда я вас создавал в Эдемском саду, моей целью было это единение с вами. Вы часть моя, вы созданы по образу моему, подобию моему. Все, что я вложил в вас, я взял из внутренности своей, из глубины своей любви. И вложил, и сделал, и назвал это человек. И когда я это сделал, когда я это увидел, все небеса восклицали весьма хорошо. Нет, лучше. Не было и никогда не будет. Весьма хорошо. Весьма прекрасно. Что сегодня мы видим? Да, тут замысел. Та мечта, та любовь, то могущество, которое Он сотворил, они потеряны. И мы сами, своими руками, идя на поводу у дьявола, разрушаем его мечту и вашу, и нашу, свою мечту. Ни от кого больше не зависит сегодня, ни от кого, ни от одной души. И никакая другая тварь эту благодать не может нарушить, не может перечеркнуть, как бы сатана этого не хотел. Проблема – это мы, наше мышление. Когда ты будешь принимать каждое слово его и стараться вложить в свое сердце, и сделаешь свое сердце его естеством, когда Дух Божий стучит в твое сердце, ты прилагаешь к нему свое ухо и все силы. Иисус, когда был на этой земле, он говорит, со дней Иоанна Крестителя, Царствие Божие что? Усилием берется, и что, и прилагающие усилия, что делает? Восхищает его. Мое слово сегодня к благодати. Это огромная сила в Божьем единении, которого такой близости во всей вселенной никогда не могли иметь ни цари, ни правители. Не могли иметь возможность так слышать Бога, так чувствовать Его. Настолько касаться его сердца, что он приходит в своем присутствии, оставляя свою славу. Никто не в состоянии был получить от него все сокровища, премудрости и ведения, тайны мирозданий, тайны движения его духа на этой земле. Никто и никогда не был в состоянии войти во святое святых, к престолу его благодати. И это Он предлагает сегодня нам. Это благодать. Благодать – это не прощение, это не незаслуженная милость. Я бы хотел прочитать, она настолько может достигать в нас могущества и мощи, которой во всей вселенной никогда не были доступны человеку. И это в Его присутствии и Его жертве. Вот это благодать. Благодать, другими словами, это Он Сам. Он все сделал. Незаслуженная милость – это за наши проступки. Когда мы согрешили, когда мы что-то сделали плохое. Вот это милость. Но благодать – это доброе даяние. И под словом благодать, под словом доброго даяния, он имеет в виду самого себя. Не просто свою мудрость, не просто свое величие, а самого себя. Иисус говорил, помните, Филипп спрашивает у него, покажи нам Отца, и довольно для нас. Он говорит, Филипп, сколько времени ты со мной, и ты не знаешь меня, я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца. То вот та мечта, о которой говорил Христос, Он говорил это очень много. Когда был на этой земле, Он все время об этом проповедовал. Теперь вы не чужие, вы свои Богу. Через Павла Он всегда это говорил. В этих словах Он говорил мечту, желание, стремление Бога. Он говорил то, от чего Бог будет счастлив. То, от чего Он будет чувствовать себя возвышенным. То, для чего Он создавал эту землю. То, для чего прекрасные птицы поют на этой земле. То, для чего небеса радуют наш глаз, прекрасные горы. Все, что ты видишь на этой земле, создано для одной цели. Твое и мое единство с Богом. Вот это благодать. Подарок – это Он сам. Я думаю, Павел понял это. Павел прочувствовал это, Павел увидел это. И он пишет это, мы можем прочитать это к Филиппийцам, 3 глава с 8 по 15 стих. Филиппийцам, 3 глава с 8 по 15 стих. «Да все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, дабы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, и найтись в Нем не со своей праведностью. Фарисеи считали себя святыми. Они ходили в опоясаниях, они знали наизусть Тору, они молились на углах улиц, казалось бы, набожные. Но Павел говорит, все почитаю мусором. Одно хочу в своей жизни, об одном мечтаю. Познать Христа, соединиться с Ним, дать Ему место в себе. Дать, чтобы Он двигался в моей жизни, чтобы Его рука и Дух Его двигался во мне, чтобы я понимал, куда Он идет, и идти за Ним, чтобы видеть, о чем Он мечтает, и работать на это. Прекраснее этой личности нет, и я все почитаю мусором. Мои знания, образование. Найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Достигну ли я, как достиг меня Христос? Братья, не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее, простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Высшее звание, которое на этой земле, это не президент Соединенных Штатов, не мэр города. Это звание во Христе. Это звание во Христе. Это принять то прекрасное предложение, приглашение и тот дар самого Бога, самого себя. Все, кто я есть, все, что я есть. У меня все есть, я достаточен. Но настолько себя люблю. Когда люди, почему он всегда приводит примеры и говорит о взаимоотношениях мужа и жены, семьи, парня, девушки. Потому что в жизни человека это самое сильное, что может быть. И он говорит, вот настолько, как ты только можешь представить, как ты можешь хоть чуть-чуть понять, насколько мы можем быть близко вместе. Вот я настолько хочу, даже больше. И даже больше. Я хочу вникать во все твои нужды, я хочу вникать во весь твой круг мышления. Я хочу влагать внутрь тебя все, кто я есть. Я хочу слышать от тебя, как ты думаешь об этой ситуации. Я хочу видеть, почему ты в этой ситуации не получается у тебя поступить и дать тебе совет. Я хочу Духом Святым изменять эти ситуации. Я хочу участвовать на все 100% в твоей жизни. Знаешь, разница между Богом и этим миром, который мы видим, он никогда не будет действовать помимо нашей воли, без нашего желания. Он не будет действовать нахрапом, он не будет действовать нагло. Он всегда будет действовать настолько, насколько ты и я позволим ему. Насколько ты и я разрешим ему, приложим усилия, чтобы это царствие, эта прекрасная мечта, эта жизнь, эта святость, эта мудрость, эта любовь, это великолепие были явлены в твоей жизни, и он сделает это. Павел пишет, еще не открылось, что будем. Павел осознавал подарок, дар. И он пишет, еще не открылось, что будем, но знаем, когда откроется, будем подобными ему, потому что увидим его, как он есть. Увидим его где? На небесах? Нет. Вот здесь. Внутри себя, в своей жизни, в каждодневном, в твоем хождении, на работе, в каждом твоем шаге, в каждом твоем слове, в твоей молитве. Вот настолько Бог хочет быть с нами рядом. Вот настолько Он хочет стать нашим Богом. И если твоя мечта с Его мечтой, они соединятся, это будет. Никто, никогда, никакая другая сила, никакая другая тварь не сможет вырвать. Давайте прочитаем это место, это от Иоанна. Оно больше описывает о той близости. И я бы хотел чуть-чуть коснуться практически, как это возможно в нашей жизни, как это работает. Это от Иоанна, 14 глава, 6 по 18 стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете и видели Его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, мы это уже слышали». Иисус сказал ему, «Сколько времени я с тобой, ты не знаешь Меня». 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите Отца моего во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я то сделаю. Спасибо. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами Духа истины, которого мир не может принять. То, что шокировало законных людей в то время, шокировало это то единство, о котором говорил Христос, которое Он имеет с Небесным Отцом. И это же единство Он предлагал сегодня тебе и мне. Говорит, видишь Меня, видишь Мои дела? Я это не делаю, потому что я такой всемогущий. Нет, я только делаю, потому что это Бог хочет. Бог желает в моей жизни, и я это делаю. Он близко ко мне. Его больше угнетало, настолько он любил своего отца, эта близость Иисуса с своим небесным отцом была настолько сильная, что, знаете, порой, когда мы живем вместе, вот, когда мы женились с моей Оксаной, да, многие говорят, что она от меня очень много переняла. Кое-что и я от нее. С кем поведешься, от того и наберешься. Это одна часть. Мы говорим просто о физических взаимоотношениях, которые мы можем иметь. Но то, что предлагает Бог для нас, это глубже, это больше. Это не просто физические отношения. Это научиться различать Его голос среди тысячи голосов. Это прекрасная история любви и взаимоотношений, которую, поверьте, не каждый сможет иметь. Я много рассуждал и разговаривал с людьми о дружбе, и многие мне говорят, Санька, у тебя так друзья есть и такие близкие взаимоотношения, и ты с самого детства, как у тебя получается? Я говорю, да я сам не знаю. Потом стал задавать себе вопрос. Вот те стандарты, которые Бог вкладывает в твое сердце благодаря своей любви и Духу Святому, время, проведенное с Ним рядом, оно обогатило меня друзьями. Это не была моя заслуга. Оно обогатило теми верными, которые были рядом и могли поддержать в прекрасный момент. И это не от меня. Есть момент в твоей жизни, ты, имея благодать, приходишь на работу, ты не знаешь, как сделать ту или иную работу, ты имеешь какие-то дрязги на работе. Но становясь на колени, приходи, это практическое. Это и есть тот живительный сок, это называется пребывать на лозе, которая есть Иисус. Приходя домой каждый вечер, отдели время для разговора с Ним, и ты увидишь, как Он будет разговаривать с тобой. Это Его мечта. Говори о тех дрязгах на работе, говори о том, что не получается у тебя что-то сделать. Говори о каждой мелочи, поверь, Он хочет это слышать. Это и есть пребывать на лозе, и ты увидишь, как Он будет давать тебе советы, изменять окружение, благословлять. Иногда это будут тяжелые люди, которых ты не можешь терпеть, принять. Ты будешь буксовать и ошибаться. Но эта жизнь того стоит, потому что та прекрасная личность, она будет рядом. Благодать спасен тобой. Я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Прошел немало я скорбей, житейских бед, но ты всегда была со мной. И это ты всегда, ты можешь назвать Иисус, Небесный Отец. Ты всегда был со мной. Где бы я ни был, куда бы я ни шел, позови Его в эту ситуацию. Позови в любую, в каждую, даже, казалось бы, для тебя незначительную. Он хочет в ней быть. И Он обязательно придет в нее. Нет другой личности, нет прекрасней, нет чудесней, нет увлекательней. И вот тот стандарт, которым Он живет, который Он показал в Ветхом Завете, Он не будет пугать тебя больше. Потому что ты такого прекрасного и чудесного, чудесную личность видел в своей жизни, которая тебя не укоряет, но поднимает и помогает. Вот это благодать. Вот это благодать. Я не могу осознавать, как бы мы жили, если бы не было этого. И поверь мне, второй практический момент. Если у тебя есть, мы читаем очень много, опять-таки, это он оставляет в своем писании. Когда мы видим внутри своей, внутренности своей несоответствие, к примеру, гнев человеческий не творит правды Божьей. Аминь. Аминь. Но он приходит в нашу жизнь. Что нам с ним делать? Как в этот момент и как благодать может помочь в этот момент? То наш разум, он обновляется, он становится другим. То есть мы понимаем, это неправильно. Бог этого не желает. Мой любящий, прекрасный Господь, самая драгоценная личность для меня, она не хотела бы этого. Он бы не хотел этого для меня. Значит, почему-то он любит меня, это неправильно. Приходи об этой мелочи, говори. Это называется пребывать на лозе. Говори о своем бессилии к нему. Говори, Господи, с этим человеком я не могу себя вести, я не знаю, как правильно, я постоянно раздражаюсь, я внутри мучаюсь, пожалуйста, помоги мне. Дай мне пройти этот момент, и поверь, он будет приходить. Я знаю это из своей жизни, мой отец был неверующий. И когда я недавно покаялся, он когда напивался, он, ну, понимаете, человек пьяный, он не соображает, что делать. Тот внутри меня всегда было, Господи, как мне поступать с этим человеком? Как я себя должен вести? Я не могу его бить. Я на распутье. Я не знаю, как. Я не знаю, как. Я становился на колени. Я ходил в пост. Я хотел найти лица его, потому что он подарил мне это. И он изменил ситуацию. Мне не пришлось его бить. И я смог его усмирить. Это было от Бога. Я не говорю, я не хвалюсь собой. Другая ситуация. Вы видите, я не сильно мощный парень. Щупленький, маленький, в училище ко мне приходит один парень и говорит, знаешь, сегодня ты отдашь мне свою стипендию. Я ему говорю, нет, дам. Говорит, я тебя убью. Говорит, ты делай, что хочешь, через мой труп. Вообще, получается так, этот парень куда-то пропал, я получил стипендию, никого нет, ушел домой. На следующее утро этот человек приходит ко мне и говорит: но я молился, возьмите эту красную линию, пребывайте на лозе. Вот это принцип пребывания на лозе. Это принцип, это шаг, это неотъемлемый шаг твоей жизни, пребывание на лозе. Каждую мелочь, каждую ситуацию обсуждай с ним, говори к нему, проси ответа и помощи. Вот это. Я ухожу домой, на следующий день я прихожу обратно в училище. Он приходит ко мне и говорит: привет. Я говорю: привет. Он при всех так говорит: слышишь, а что ты делаешь, когда тебе кто-то что-то плохое делает? Все знали, что я верующий. Да что? Ну, говорит, ты ко мне вчера пришел, сказал мне, подыни дашь, заберешь деньги. Ну, что я тебе сделал? Ну, ты что-то говоришь? Да, конечно. Конечно, говорю. Молюсь за тебя. Молюсь. А как ты молишься? Ему было интересно каждое слово мое. Я не навязывался к нему. Это та жизнь, которая не моя. Ты пребываешь на лозе. Он говорит: ну а как ты молишься? Я говорю: ну Писание говорит, что мы должны благословлять ненавидящих вас, гонящих вас. То я помолился за тебя, чтобы Бог благословил тебя, дал тебе дар покаяния. А ты знаешь, что так нельзя молиться? Я говорю: я тебе плохого желал? После окончания всех занятий он дождался, пока все уйдут. Он уходил с второго урока с училища, его никогда не было. Он дождался, все пять или там шесть уроков было. И я один оставался до конца. И он и шел со мной, и он захотел со мной пойти. Моя первая мысль: ну, что он хочет? Я даже не пытался, понимаете? Ты не пытаешься прилагать усилий, чтобы момент благодати – это твои взаимоотношения с Богом. Это все кардинально меняется в твоей жизни. Твое чтение Писания. Ты не читаешь Писание, чтобы просто кого-то потом укорить этим местом. Или: ах так, а я тебе сейчас докажу. И ты берешь Писание: сейчас я найду. И ты начинаешь: я выучу это место, чтобы тебе сказать. Я сделаю это образование, чтобы тебе... Нет. Это не благодать. Благодать – это ты и Он. Это Его сердце внутри тебя. Его мечта, Его желание. Все остальное, проблемы, которые нам кажутся, они даже не проблемы, они сами с собой отпадают. То вот я ему сказал такие слова, он со мной пошел домой. Он меня стал расспрашивать о Боге, стал расспрашивать о Писании. Я ему стал рассказывать, говорю: он прекрасная личность, я люблю быть с ним, я люблю проводить время с ним. Я ему открылся, сказал: мне тяжело в этом училище. Мне тяжело здесь жить. Мне тяжело слышать мат все время. Но я люблю моего Бога. И я не жалею, что я живу с ним, хотя вы меня и не понимаете. Этот человек через 2 года покаялся. И я не скажу, что это я. Я ничего не делал, я пытался выжить. Это благодать. И то место, которое Павел пишет и говорит, что я более всех потрудился для благовестия. И дальше он пишет: впрочем, не я, но благодать Божия во мне. Наше понимание о Боге становится другим. Вот это благодать. Это Он как подарок. Это Он как дар. Это все Его сердце, вся Его сущность. Он настолько прекрасный. Это не говорит о том, что вся твоя жизнь станет легкой. Нет. Но чудес в твоей жизни станет больше, пребывая на лозе. Ты сможешь принести больше плода. Впрочем, не ты, но Он в тебе. Это не говорит о том, что Он все делает за тебя. Нет. Ты прилагаешь усилия к чтению Писания, к поиску Его в молитве, к разговору с Ним, пытаясь получить от Него Слово. Ты идешь в пост, чтобы та ситуация, которую ты видишь, она неправильная, она изменилась. Но помни, что Он хочет эту ситуацию изменить. Но помни, что Он хочет участвовать в твоей жизни и в этой ситуации. Помни, что Он, Бог, и благодать, и истина произошли через Иисуса Христа. Я бы хотел призвать вас к молитве. Я надеюсь, что Дух Святой что-то сказал вашему сердцу, потому что когда я это внутри своей, внутренности своей понимал, мне давало это отраду. Отраду в тяжелой ситуации, отраду в моем раздражении, в бессилии порой. Отраду, когда не хватает, и ты не знаешь, куда идти и как двигаться. Прекрасный, самый прекрасный выход, который я нахожу. Я прихожу на колени и закрываю дверь. И я иду к этой лозе. И я стараюсь пребывать на ней. Я помню всегда, что Он хотел бы, чтобы я всегда был на этой лозе и пользовался этой жизнью. Для этого, не для чего другого, не для того, чтобы возвысить тебя, не для того, чтобы ты стал самым крутым на этой земле. Нет. Его мечта была слышать твой голос, когда ты приходишь к Нему, участвовать в твоей жизни. Это мечта, которую Он хочет сегодня воплощать. И если ты дашь Ему на это право, Он это будет делать с огромным удовольствием. Он будет смотреть на жертву Сына Своего с довольством, с радостью. Он будет на этой земле изменять, и там, где проклятие, будет давать свою жизнь и свет. Там, где несправедливо с нами обходятся, Он будет участвовать в жизни тех людей. Когда ты хранишь Его сокровища внутри себя, ты ими пользуешься, ты ими живешь и даешь Ему место, Он будет действовать. И ты сможешь сказать, впрочем, Господи, не я, но Ты прекрасный. Ты прекрасный. Твой дух, твоя любовь, все, кто ты есть. Давайте поднимемся. Поблагодари Бога за благодать. Поблагодари Бога за благодать. И если ты имеешь внутри себя то, что ты хочешь принести к Нему, отдать, в чем бы Он... Ты хотел бы, чтобы Он поучаствовал и помог тебе. Скажи это, Он будет в этом участвовать. Потому что Он Бог благодати.